Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 28 сакавіка.
Ці нападуць Расія з Беларусю на Літву?
І логікі ніякай няма адтуль здымаць часткі дзеля таго, каб адкрываць яшчэ другі фронт супраць НАТО. На сёння гэта, мне здаецца, нерэальна.
Можа быць бясплоддзе ці аўтызм? Медык пра міфы антыпрышчэпачнікаў.
Как можна вызваць бясплоддзе інфекцыйным вакцынай? Вакцыну куда ім вкалывалі? Как бы между яичек?
Белорусские пиарщики хотят уратовать имидж Кейт Миддлтон.
Как только решение Букингемский дворец примет, он, несомненно, с присущей ему чопорностью расскажет нам, в чем нужно быть одетым.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Днямі прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне Валерый Сахашчык заявіў, што Беларусь і Расія рыхтуюць напад на Літву, прычым з выкарыстаннем ядзернай зброі.
Па яго інфармацыі, генералы абедзвюх краін малююць на мапах стрэлкі ў бок Вільні, а Пуцін з Лукашэнкам спадзяюцца, што заходні свет будзе ў шоку ад такой эскалацыі і спыніць супраціў ва ўкраіне.
Заяву Сахашчыка пракаментавалі Лукашэнка і следам Пуцін, заявіўшы, што не збіраюцца нападаць на Еўропу. Хаця мы ўсе памятаем, што падобнае яны казалі і перад нападам на Ўкраіну ў 22 годзе.
Але калі ў той час усё сведчыла пра магчымасць новай вайны, напрыклад, у Беларусі, каля расійска-украінскай мяжы стаялі расійскія войскі, то цяпер салдат краіны-агрэсара ў Беларусі фактычна няма.
Дык калі сіл для наступу на Літву няма, дык можа і няма подстава указаць пра тое, што ён рыхтуецца. Вось што Валерый Сахашчык адказаў на гэтае пытанне Дмітра Лукашука ў эфіры Еўрарадыё.
А ніхто не гаварыць, што гэта прызайдзе заўтра, но как ударную групіроўку можа сабраць у чыні дастаточна кароткага времени, асобна если вот аперацыю планіраваць с большим участием сил специальных операций, воздушно-десантных войск, то, в общем-то, и нет большой необходимости копить большую группу сухопутных войск у границы. Но тогда, когда станет уже явно видно, ну, может оказаться поздно реагировать. А сейчас у нас есть еще немножко времени на то, чтобы подготовиться.
Я читал материалы и ты ваши интервью, якія вы уже поспели дать нашим коллегам и інших экспертов. И вот Александр Казак кажа, что хотелось бы все ж таки спытаться у спадара Валерия Сахашчыка, откуль у яго вот гэтая звестки, гэтая информация пришла. Не для того, каб заподозрить яго там нейким подманить и манипуляциях, те еще что-нибудь, а просто каб зразуметь, накольки сур'ёзныя гэтая крыніцы информации. Я разумею, что не все можно казать, но что можно сказать вот на эту тему?
Хорошо, рассказываю. Есть методика работы по разведке, которая представляет из себя довольно-таки большой объем разнообразной работы по сбору, анализу, обобщению информации, из которой можно делать какие-то выводы. Я могу привести, например, несколько фактов, которые заставили меня сделать такой вывод. Начиная с конца 23-го года в России, в российских вооруженных силах прошли подведение итогов сначала в масштабах вооруженных сил, затем в округах по опыту ведения боевых действий в Украине. Достаточно серьезно обсуждался вопрос о том, что такой способ взятия населенных пунктов, который использовался Россией для покорения там Бахмута, Мариинки, Авдеевки, он нецелесообразен, потому что Россия теряет десятки тысяч жизней за каждый город, огромное количество времени, огромное количество материальных ресурсов, и в итоге получает просто место, где раньше был город, руины, которые нужно еще очень долго разминировать, потому что там огромное количество неразорвавшихся бомб, снарядов и прочих взрывоопасных предметов, и все это не имеет никакого смысла. Ну и россияне на полном серьезе обсуждали вопрос о том, что рациональнее использовать тактическое ядерное оружие, поскольку все равно города не останется, а зато мы не понесем потери, и все это произойдет быстро. И это был не просто разговор, потому что после этого в России начали серьезно заниматься войсками традиционной химической-биологической защиты, которые длительные годы были в загоне, никто на них особо не обращал внимания. Сейчас эти войска получают новую технику, доукомплектовываются личным составом, активно проводят боевую подготовку и учения. Одной из главных составляющих этих учений является преодоление участков радиоактивного заражения, дезактивация местности. Ну, таких мероприятий не было давно. Это заставляет серьезно задуматься. Далее, я понимаю достаточно хорошо, что Россия не имеет шансов на какой-то серьезный военный успех в Украине. Да, сейчас непростой период ввиду того, что произошел перебой с помощью Запада. И даже несмотря на это, даже несмотря на то, что Россия задействовала все свои резервы, они не смогли никак серьезно продвинуться. Успехи совершенно эпизодические, на тактическую глубину. И нет никаких оснований говорить, что Россия в состоянии совершить там серьезные стратегические наступательные операции. А Путину это очень нужно, успех нужен, и он ищет другие варианты, как этого успеха добиться, понимая, что конвенциальными средствами не получается. Ну и кроме того, Путину очень нужно прекратить помощь Запада, ну и в принципе добиться хоть каких-нибудь из тех целей, которые он озвучивал при начале этой специальной военной операции, как он ее назвал. Для того, чтобы чего-то добиться, ну, ему очень хотелось бы отодвинуть границы НАТО далеко на запад, как это было в каком-то там 97-м году озвучено им. И высокопоставленные военные российские на полном серьезе обсуждают сценарии о применении тактического ядерного оружия, а также об ударе по одной из европейских стран с целью ввести сообщество гражданской Европы в шок, запугать и вынудить граждан требовать от своего руководства садиться за стол переговоров с Путиным, прекращать войну и там откупаться, и любой ценой идти на какое-то согласие. Путин тратит огромные деньги на подкуп элит европейских стран, на содержание своих лоббистов, и информация, которую он получает из Европы, позволяет ему делать выводы, что такой сценарий возможен, что Европу запугать можно, то есть такой шанс, что Америка не вступится и вообще НАТО не сработает по своему пятому пункту договора. Ну, так может оказаться, что если ударить какое-нибудь слабое место, то можно иметь успех. Ну, есть также еще большое количество различной информации, которая складывается в общий пазл и позволяет делать такие выводы. И опять-таки обращаю внимание, я считаю это вероятным сценарием, но совершенно необязательным. И чем лучше будет Европа готова к такому сценарию, тем ниже вероятность, что это материализуется. Кроме всего прочего, ну могу сказать такое, что впервые за годы после развала Советского Союза в 22-м году, но это было с начала 21-го года, войска проводили учения вне пределов полигонов, у границ с Украиной. И это закончилось агрессией. Второй раз это происходит сейчас. Войска Беларуси проводят отмобилизование, приведение в боевую готовность и учения с войсками вне границы полигонов на территории, непосредственно примыкающей к государственной границе с Литовской Республикой. Это очень тревожный сигнал. Такого быть не должно, так не бывает. На территории государства есть специальные зоны, предназначенные для того, чтобы войска на них размещались, проводили занятия по боевой подготовке, проводили боевое слаживание. Любые мероприятия должны проводиться в пределах полигонов, потому что за пределами это может повлечь за собой угрозу жизни и здоровья граждан, причинение ущерба народному хозяйству, ну и так далее, и так далее. Так не делается ни в одной стране. И если руководство Беларуси пошло на такие меры, значит, это не просто так.
Па словах Валерыя Сахашчыка, сведчыць пра магчымы напад Беларусі і Расіі на Літву могуць і іншыя моманты. Напрыклад, рамонт дарог і мастоў у памежных раёнах.
Дык ці сапраўды варта рыхтавацца да горшага? Вы што наконт заяваў Сахашчыка, думае палітычны аналітык праекта «Позірк» Александр Класкоўскі.
Тыя аргументы, якія ён прывёў, што малююць, мне сказалі, што малююць стрэлкі на картах. Ну, ведаеце, стрэлкі на мапах заўжды генералы малююць.
Гэта не, ну, там советскі... не толькі, ён яшчэ казаў пра падрыхтоўку там пэўных войск.
Але, з другога боку, дарогі, масты па ўсёй краіне рамантуюць.
Ну, так, тут цяжка вызначыць, ці гэта так. Просто мясцовыя. Можа, ведалі пра прыезд Лукашэнкі, і вы ж ведаеце, ён жа там нефарбаваны плот не ідзе ўбачыць і можа зняць з пасады. Можа, там нейкія масты падрамантавалі. Таму гэта такія фрагментарныя. Ведаеце, кожны свой пазл складвае так, як яму зручней. Натуральна, што апанентам Лукашэнкі зручней і яго, і Пуціна такімі ўжо монстрамі паказваць і гэтак далей. У мяне ілюзій няма на гэты конт, але я бачу, што на сённяшні дзень, па-першае, вось глядзіце, калі казаць пра тую ж ядзерную зброю, мы не ведаем толкам, ці ёсць яна ў Беларусі на сённяшні дзень, ці гэта можа і ПСО, як цяпер модна казаць.
Ну, дакладна не ведаецца.
Не ведаем, ёсць нейкія гіпотэзы, там вось нейкія амерыканскія навукоўцы вывучылі спадарожнікавыя здымкі, нібыта там, можа, на нейкім складзе боепрыпасаў у Асіповіцкім раёне, магчыма, там узмацнілі перыметр у адным месцы, і, можа, там ёсць ядерная зброя. Ну, аргументацыя так сама, так сабе, скажам шчыра. Ну і потым глядзіце, у кожным разе гэта ж ядерныя боезапасы, хай яны расійскія, але ж яны прызначаны для беларускіх іскандэраў, для беларускіх Су-25, вось гэтых старых штурмавікоў, якія былі мадэрнізаваныя ў Расіі. Іх жа трэба яшчэ туды падвесці. Ну а ўжо ва ўсякім разе гэтымі штурмавікамі камандуе Лукашэнка, таму тут дзейнічае як мінімум прынцып двух ключоў. Таму казаць, што там таемна рускія прывінцяць гэту боегалоўку да ракеты і лупянуць па Вільні, тут не выпадае. Ўсё адно тут трэба нейкія дамоўленасці, і гэта так хутка не робіцца. Ну і потым, напрыклад, нават калі нанеслі ядерны ўдар, ўсё адно гэту ж тэрыторыю трэба фізічна захапіць. Дзеля гэтага павінен быць сканцэнтраваны нейкі кулак узброеных сіл. На сённяшні дзень гэта нават украінская разведка кажа, што у Беларусі амаль што няма расійскіх вайскоўцаў. Там, ну, невялікія нейкія падраздзяленні, ці нават не падраздзяленні, а асобныя групы, якія абслугоўваюць тэхніку. Вось і ўсё. То бок гэта не тая сіла, якая можа пайсці там на Вільню. Тым болей, што мы ж ведаем, ну, хаця літоўская армія адносна невялікая, але, па-першае, літоўцы натапырыліся, яны ж рыхтуюцца там. Нават Лукашэнка здзіўляўся, на што яны там гэтыя супрактанскавыя рвы капаюць. Ну, вось. Факт тое, што там і ўмацаванні ёсць пэўныя, там ёсць і натаўскія войскі, і танкі на палігоні ў Пабрады. Таксама Лукашэнку
пра гэта сказал, накладвалі. Зря они это делают.
Ну, як быццам, ён забыўся, што ягоны ж генерал Муравейка, ёсць такі вялікі аратар, ён жа некалькі месяцаў таму палохаў, што вы супраць нас санкцыі ўвялі, дык у нас ёсць права узброенай сілай праламаць там гэты калідор. Сам Лукашэнка летась, калі вагнераўцы тут былі, казаў, што яны рвуцца на экскурсію ў Варшаву і Жэшу. І пасля гэта яны здзіўляюцца, што суседзі пачынаюць там гэтыя супрацьтанкавыя рвы. Ну, я да чаго вяду, што няма проста рэсурсу, няма ударнага кулаку, ці ёсць гэта ядерная зброя, ці не, невядома, і яе яшчэ трэба прывінціць да гэтых іскандэраў. Гэта ўсё так хутка і ў адзін момант не робіцца, і мы ведаем, што перад нападам на Украіну, хаця і хлусілі начальнікі і беларускія, і расійскія, але ж вайсковая разведка, амерыканцы найперш, яны дакладалі, таму што сёння, калі спутнікі назіраюць, і нумары машын нават зверху адтуль бачна, гэта не схаваеш. І пра тое, што будзе напад на Украіну, амерыканцы адкрытым тэкстам гаварылі. Mm-hmm. Гэта таксама, як і пра напад на гэты крокус, дарэчы. Mm-hmm. Таму я думаю, што, каб мяне правільна зразумелі, не тое, што я там адбельваю Пуціна і Лукашэнку, на сёння яны не гатовы. І плюс у Пуціна проста нават магчымасці перакінуць нейкія рэсурсы з Украіны няма. Ён думае цяпер, напэўна, пра дадатковую мабілізацыю, каб туды падкінуць гарматнае мяса і нейкіх большых поспехаў дабіцца. І логікі ніякай няма адтуль здымаць час дзеля таго, каб адкрываць яшчэ другі фронт супраць НАТО. Ага. Бок на сёння гэта, мне здаецца, нерэальна.
Гэта былі палітычны аналітык Александр Класкоўскі і прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне Валерый Сахашчык.
Сахашчык прывёў прыклады, якія, на яго думку, указваюць на магчымы напад Расіі і Беларусі на Літву, а Класкоўскі патлумачыў, чаму гэта не адбудзецца.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Можа быць бясплоддзе ці аўтызм? Медык адказвае на міфы антыпрышчэпачнікаў.
как можно вызвать бесплодие ну, инфекционным вакциной. Вакцину куда им вкалывали? Как бы между яичек.
Белорусские пиарщики хотят уратовать имидж Кейт Миддлтон.
Как только решение Букингемский дворец примет, он, несомненно, с присущей ему чопорностью расскажет нам, в чем нужно быть одетым.
Сустренимся после новинок спорту.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Баскетбалісты Мінска атрымалі першую перамогу пасля 34 паражэнняў у цяперашнім сезоне адзінай лігі ВТБ. Яны з цяжкасцю выйгралі на сваёй пляцоўцы ў казахстанскай Астаны з лікам 60-58. Хлопцы з'ядналіся і паказалі мужчынскі характар, сказаў выканаўца абавязкаў галоўнага трэнера Аляксей Сухавецкі. Мінску засталося правесці 5 матчаў, бліжэйшы 31 сакавіка ў Екатерынбурзе. Бургу з Уралмашам. Брэст зраўняў лік у паўфінальнай серыі беларускай хакейнай экстралігі з Шахтёрам 1-1. Салігорцы прайгралі на сваёй пляцоўцы ў авертайме 1-2. Матчы ў Брэсце прызначаны на 29 і 31 сакавіка. У жаночым чэмпіянаце Беларусі па хакеі «Цытадэль» разграміла мінчанку 7-0. Лідыры Бярэзіна, «Цытадэль» толькі другая. Шахтёр вылецеў з розыгрышу плэй-оф чэмпіянату Расіі па валейболі. У 1-8 салігорцы двойчы прагралі краснаярскаму «Енісею» з аднолькавым лікам 1-3. У плэй-оф Шахтёр прабіўся ўпершыню. Нядаўні збор зборнай Беларусі ў Турцыі каштаваў федэрацыі футбола 170 тысяч долараў, піша трыбуна са спасылкай на свае крыніцы. Падчас яго беларусы згулялі два таварыскія матчы, якія расчаравалі заўзятараў. Яны прайгралі Чарнагорыі і згулялі ў нічыю з Мальтай. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еврорадио. Мост настрою.
У Беларусі раз по раз фіксуюць успышкі небяспечных хвароб, якія часта ўзнікаюць проста таму, што людзі не хочуць рабіць прышчэпкі. Прынамсі, ў гэтым перакананыя дактары.
Нядаўна мы пісалі пра адзёр, потым у краіне загаварылі пра магчымую эпідэмію коклюшу.
Ускладненні пры гэтых захворваннях могуць быць небяспечнымі для жыцця, і галоўная мера засцярогі – вакцынацыя. Нягледзячы на тое, што рабіць прышчэпкі проста і небалюча, працэдура дагэтуль выклікае ў многіх страх і недаверу.
Чаму беларусы не хочуць прышчапляцца? Пагаварыўшы са слухачамі, Еўрарадыё сабрала самыя распаўсюджаныя адказы на гэтае пытанне і абмеркавала іх з педыятаркай і маці трох дзяцей Маяй Церакулавай.
Слухаем наш рэпартаж.
Навошта вакцынавацца, калі ніколі не хварэла, нават на грып? Калі нават і хварэла, арганізм спраўляўся сам.
Вакцыны разрабатывают ад тяжёлых інфекцый і ад інфекцій, которые имеют риск тяжёлых осложнений. У грипа, у коронавируса есть риски тяжёлых осложнений. Но само по себе заболевание, если оно проходит без осложнений, оно имеет более-менее типичные симптомы обычной респираторной инфекции. Ну, может, чуть более тяжелые, хотя это даже не обязательно. Там более выраженный интоксикационный синдром. Вакцинация от гриппа и от коронавируса необходима для защиты от осложнений, которые бывают очень серьезными и при коронавирусе, и при гриппе. В том числе есть там группы риска, есть в целом какие-то определенные достаточно высокие риски для того, чтобы появились жизненно опасные, инвалидизирующие осложнения. И если человек переболел гриппом, как обычной вирусной инфекцией, и у него не случилось осложнений, ему повезло. Может, он действительно сейчас в очень хорошей физической форме, но это ничего не гарантирует. И люди в замечательной физической форме, там, я не помню, как звали того конькобежца какого-то российского, которого никто не любил и который сильно заболел коронавирусом, никакая физическая форма ему не помогла. Он тяжело ее перенес, мне кажется, он там потерял ноги и что-то такое. То есть риски осложнений есть, и если удавалось до сих пор всегда болеть без осложнений, это везло. Ну вот знаете, это как с ремнем безопасности на машине. Нужно пристегиваться, даже если до сих пор вы ни разу не попадали в аварию. Лучше в случае, если авария случится, чтобы на вас был вот ремень безопасности. Лучше иметь иммунитет к болезни.
Часто чула про совесть вакцинации и аутизму.
Это оказался очень живой миф, но статистически среди детей с аутизмом большее количество невакцинированных, то есть они изначально с рождения имели какие-то минимальные там, проявления неврологические, вероятные, которые давали повод для медицинских отводов и наблюдения за детьми. Насколько они обоснованы, это тоже, сейчас дискутабельный вопрос, но вот была такая практика раньше, что дети с какими-то неврологическими проявлениями получали медицинские отводы от вакцинации. И в итоге у нас сейчас, если брать популяцию, то вакцинированных в популяции больше, чем вакцинированных среди тех, у кого, у кого есть аутизм. И, если делать какие-то логические выводы, да, там, взаимосвязь искать, то, видимо, вакцинация там защищает от аутизма, да. Но нет, на самом деле они просто не взаимосвязаны.
Пришепки перегружают иммунитет.
Я вообще не понимаю, как можно перегрузить иммунитет. Иммунитет – это такая система организма, которая направлена на борьбу там, с вирусами, бактериями, с какими-то болезнетворными внешними факторами. Да? И она существует у всех живых организмов, и у млекопитающих, и у людей всю историю эволюции, и всю жизнь, всю историю человечества человек встречается с патогенами, с какими-то факторами, которые там влияют на него из окружающей среды. И мы с вами каждый день живя, каждый день что-то вдыхаем, где-то царапаемся, что-то съедаем, может, не самое свежее или кем-то недавно потроганное. Там, мы постоянно сталкиваемся с потенциально опасными болезнетворными агентами. Каждый день, постоянно. И иммунитет напряжен, он всегда действует. Он нет такого, что мы ходим с выключенным иммунитетом, тут раз в определенный момент вакцины или чем-нибудь мы его включаем. Нет, он всегда работает. И, как перенапрячено, говорит, да, для того, чтобы перенапрячь иммунитет, надо очень сильно заболеть. И полагаться, как зачастую оно и случается с вирусными инфекциями, на то, что справиться с этой инфекцией нужно только собственными силами организма, собственным иммунитетом. То есть, чтобы перенапрячь иммунитет, надо очень долго и очень тяжело болеть каким-то серьезным заболеванием. Но вакцина несет себе какие-то совершенно доли этих микроорганизмов, безопасные дозы. Это или живые патогены, но в минимальных их количествах. Или это только клеточные стенки патогенов. Перенапрячься от этого никак.
После прищепок дети заусёды хворели. Весна-осень обовязково у больницы.
Дети рождаются у нас с иммунитетом, который там частично наследуется от матери, эти иммунные клетки живут с полгодика, годик у кого как, если грудью кормит мама, то еще чуть дольше можно протянуть. И потом все, этот иммунитет врожденный заканчивается, и ребенку нужно приобретать свой собственный, со всем инфекциям, который циркулирует в окружающей среде. Он растет в социуме, он пойдет в садик, он будет встречаться с этими инфекциями, он будет болеть, это нормальное явление. Ребенку нужно для того, чтобы там к школьному возрасту не прогуливать школу постоянно из-за болезней, иметь какой-то пул иммунный. Какой-то перечень болезней, самых распространенных, с которыми он же встретился. Поэтому болеющие респираторными инфекциями дети – это совершенно нормальная история. Так и должно быть. И вакцины с этим вообще никак не связаны.
Сама не вакцинавалася нават падчас ковіду. Дзіця, якое нарадзілася вельмі слабым, не вакцынавала тым больш.
Наоборот, недоношенные дети с хроническими заболеваниями, дети с какими-то там, с ДЦП-инвалидностями, со всякими сахарными диабетами и прочими, довольно тяжелыми соматическими проявлениями, они должны вакцинироваться в первую очередь, потому что, вакцина безопасна, а болезнь опасна. И если здоровый, стильный, молодой человек какой-нибудь очень сильным организмом, как до этого в вопросе был, всегда болел и все нормально сам переносил, сам перенесет, и рисков осложнений у него немного, то у ослабленного, недоношенного ребенка рисков осложнений на фоне таких тяжелых инфекций много. И вот это как раз те самые инвалидизирующие или летальные риски, которых нужно стараться избегать, поэтому наоборот, чем более слабый человек, тем больше он должен беспокоиться беспокоиться о своем здоровье и, ну, естественно, вакцинироваться, защищаться от инфекции.
Мне ніколі не дають повної інформації про витворцу вакцини і про можливі побочні ефекти для моєго організму.
Всі вакцини проходять ліцензування в Білорусі, спеціальне національне ліцензування. Тут серед врачей, ну, от вопрос там дискутабельно, скільки це все необхідно. Може, нельзя ли обойтись європейським ліцензуванням, или ладно, раз уж Білорусь так любить російські препарати, російським ліцензуванням, зачем все це собственне національне, тому що це значительно затрудняє доступ к рынку лекарственных средств, которые существуют, ну, фармпредставителям зачастую, ну, фармкомпаниям неинтересно проводить всю эту процедуру лицензирования в Беларуси, не такой уж великий рынок. Слишком сложные механизмы лицензирования в Беларуси, зарегулировано все очень сильно, запротоколировано. Но любая вакцина, которая существует на рынке в Беларуси, она прошла лицензирование, она... ну, одобрена, она исследована. До того, как пройти лицензирование в Беларуси национальное, она может иметь сертификаты европейские, российские, ну вот, на которые предлагают ориентироваться. Помимо этого, она проходила исследования во время изготовления, исследования на безопасность. Это абсолютно необходимые исследования, без которых вакцина просто не будет допущена на рынок. Ни на какое лицензирование. Это достаточно длительный этап исследований безопасности, эффективности. Несколько этих этапов, там независимые институты, национальные институты, сама фармкомпания тоже отвечает за качество своего продукта. Какая еще нужна информация? Какой конкретно именно производитель? Но это не проблема. Мы всегда, открывая упаковку, можем ее вам подарить, показать, я не знаю.
Одно з потребованняў падчас вакцинации – быть здоровым. А я, звычайно, хожу у поликлинику, коли хворая. Ну и там докторы начинают сразу чапляться с прищепками.
Неплохой вопрос. Все думают, что надо быть абсолютно здоровым для вакцинации. Нет. Вакцинация в первую очередь показана людям с ослабленными организмами, с хроническими заболеваниями. Ну вот если бы мы попали в ситуацию, в которой вакцины дефицит, вакцинировали бы в первую очередь людей с нарушениями здоровья. И мы говорим о том, что в период двух недель до начала, до вакцины нежелательно, чтобы была высокая температура, какая-то другая инфекция. Потому что, да, может быть, какая-то инфекция может временно слегка, там, некоторые из них ослаблять иммунитет. Но даже если так случится, что после какой-то перенесенной, я не знаю, что-то у нас подавляет, ветрянка какая-нибудь может подавлять выработку иммунного ответа, да, прошло меньше двух недель, и тут вокруг всех началась там корь, и надо вакцинироваться. Ну, я не знаю, вот пришло время вакцинироваться. Максимум, что может случиться, это вакцина будет неэффективна. Вот просто не выработается иммунный ответ, потому что иммунитет был ослаблен. Ну, это, ну, неприятно, конечно, но это точно не опасно, да? І маловероятно на самом деле.
Я, наприклад, не розумію, навошта мені прищепку від слупняку. У тих умовах, у яких я живу, і з моїм ладом життя, заразитися слупняком немагчимо на 99%.
Слупняк, это так ужасно. Я не знаю... Не желаю вообще никому никогда увидеть, как болеет человек со столбняком, как он умирает тяжело и очень больно, и спасти его нельзя никак, невозможно. И, ну, это на самом деле одни из самых трагичных моментов в жизни врача, видеть, как тяжело погибает человек, очень, это, наверное, одна из самых мучительных смертей возможных, вот, столбняк. И не иметь никакой возможности помочь, это крайне тяжело. А уж умирать от этого, вот, ну, вообще не надо. Не знаю, хуже ничего просто нет. Это очень долго и очень больно. И вероятность есть столбнячная. Ну, столбняком можно... Вы можете наступить на что-нибудь на земле. Вы можете ходить в шлепанцах и поцарапать ногу там, а что-нибудь. Встретиться со столбняком может каждый. И вот уж, ну, риски такой смерти, и, ну, и совершенно безопасная вакцина, я не знаю, как тут можно выбрать риск вот такой гибели, как столбняк. Нет, от столбняка точно надо быть вакцинированным. И вакцинироваться раз в 10 лет, в 6, 16, 26, 36, 46 нужно. И если вы не уверены, что в последние 10 лет вы вакцинировались, и при этом вы поранились где-то на улице, где-то столбнячная палочка, ну, этот патоген живет в земле, и есть риск какого-то заноса, ну вот земли, песка, чего-то, грязная какая-то рана, то нужно идти в травмпункт и делать вакцину сейчас, вот в момент, когда вы поранились.
Хворобы хутко мутують, вакцины не действуют.
Вакцины от вирусных инфекций существуют, и большинство, на самом деле, вакцин, оно как раз для вирусных инфекций сделано, потому что эффективного лечения вирусных инфекций нет, и все, на чем, ну, в основном мы надеемся на иммунитет, когда речь идет о вирусных инфекциях. Большинстве из них. Вот. И, ну да, вирусы мутируют. Грипп, например, очень сильно мутирует, поэтому есть целые институты изучения мутаций гриппа, их предсказания о том, какая... Ну, то есть это довольно сложные математические модели строятся для того, чтобы иметь возможность предсказывать, какой именно штамм вируса гриппа будет в следующем году. Но математические модели, эти все ВОЗ, больше 100 лабораторий по всему миру, да, все, они смотрят там за гусями, перелетными утками и прочим. Это, ну, достаточно крупная система научная наблюдений, она достаточно эффективна. То есть, если мы просто посмотрим о том, сколько раз они угадывали за последние 30 лет, замечательно угадывали, пару раз ошиблись. Один раз, ну, так, как-то посерьезнее ошиблись, но это когда у нас как раз был новый, по-моему, свиной грипп, там уж предположить у них мало было возможности, это было что-то новенькое. И вот, ну, как бы, а другой раз там же не один токсин, там же у нас еще не один штамм, там, как правило, в вакцине 4 штамма, 3-4 штамма, и есть варианты перекрестного иммунитета к близким родственным штаммам, поэтому в общем, предсказывать, какие штаммы гриппа будут, умеют ученые нынче, несмотря на то, что штаммы мутируют, мы можем предсказывать.
Подчас вакцинации насельництву Африки у конца 80-х был даден такие компоненты, которые выкликают бесплодие. Не выпадково, а у якости меры контролю росту насельництва певной этничной группы. А еще пришепки выкликают импотенцию.
Как можно вызвать бесплодие под, ну, инфекционным вакциной? Вакцину куда им вкалывали? Ну, как бы между яичек перерезали там что-нибудь. Вот я так не бывает. Нет такого патогена, который можно ввести кровь и который вызовет бесплодие. Ну, я не знаю, это надо гормональные контрацептивы вводить, но это ж надо каждый день тогда колоть. Так не бывает, нет. Это какая-то теория заговора. Я не уверена, что существует вообще кто-то бы занимался изобретением такой хрени, которая могла бы вызывать репродуктивные, да, какие-то патологии при однократном введении там подкожно, там внутримышечно, как. Ну, я не знаю такой субстанции. Мне кажется, она не существует. Что именно мы могли бы такое ввести? Как оно могло бы действовать? Ну, нет такого. Ну, в диких каких-то военных лабораториях. Зачем им это делать? Ну, это так странно. Нет, государствам выгодно большое количество здоровых людей, и чтобы люди рождались новые. И врачам приятно, когда поменьше болеют и меньше работы у них. Вот и все, нет никакой другой, нет другого заговора.
Информационная служба Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далее у программы Еврозум.
Белорусские пиарщики хочут уратовать имидж Кейт Миддлтон.
Как только решение Букингемский дворец примет, он, несомненно, с присущей ему чопорностью расскажет нам, в чем нужно быть одетым.
Сустренимся после новин шоу-бизу.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз. Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У асабістым жыцці Шакіры нарэшце адбыліся змены. У спявачкі з'явіўся новы хлопец, знаёмы нам па серыяле «Эмілі ў Парыжы» Люсьен Лавісконт. Як піша выданне TMZ, парачку падлавілі на выхадзе з італьянскага рэстарана «Карбон» у Нью-Йорку, дзе яны адзначалі прэзентацыю новага альбома Шакіры. Абодва смяяліся, абдымаліся і выглядалі па-сапраўднаму шчаслівымі. Пасля здымак у «Эмілі ў Парыжы», дзе Люсьен згуляў бойфрэнда галоў на героіні, яго хутка ўключылі ў спіс новых секс-сімвалаў Галівуду, так што ў Шакіры добры густ. Кватэру дызайнера Карла Лагерфельда ў Парыжы прадалі на аўкцыёне. Кошт апынуўся касмічны. Аб продажы апошняга прыстанку Лагерфельда піша французскае выданне «Лю Парижьон». Трохпакаёвая кватэра на набярэжнай Вальтэра першапачаткова была выстаўлена за кошт каля 5 мільёнаў еўра, але ў выніку яе прадалі за 10 мільёнаў еўра. І гэта пры тым, што таргі доўжыліся толькі 19 хвілін. Гэта ідэальны кошт, калі ўлічыць размяшчэнне дома, яго характарыстыкі, напаўнення, а таксама асобу, якая там жыла, мы ведалі, што яе дакладна купяць, але тое, што пачатковую суму падвоілі ў працэсе, рэдкасць, гэта падзея выключная, пракаментаваў агент па продажы кватэры. Алла Пугачова ў соцсетках размясціла пост, які тычыцца трагедыі ў Крокус-Сіці-Холе. Прыхільнікі і тыя, хто да іх не адносіцца, арганізавалі сапраўдныя дэбаты ў каментарах. «Смутак павінен быць у душы, а не ў Інстаграм. Амінь», – напісала Пугачова. Каментары пасыпаліся ў тую ж секунду, за першую гадзіну іх набралася амаль 3000. Нехта абвінавачваў Пугачову ў тым, што ў яе замест сэрца камень, а нехта ўпэўнены, што яна святы чалавек. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У студзені прынцэса Уэльская Кейт Мідлтон перанесла планавую аперацыю на брушное паражненне. Букінгемскі палац заявіў, што аперацыя прайшла паспяхова і Кейт неўзабаве вернецца да сваіх абавязкаў. Але Кейт увогуле прапала з публічнага поля.
У сеціве пачалі распаўсюджвацца розныя версіі пра яе знікненне. Самая бяскрыўдная, бадай, што Кейт здрадзіў прынц Уільям і яна ад яго сышла. Было відавочна, што палац мусіць неяк патлумачыць прыхільнікам каралеўскай сям'і, што адбываецца.
Але ўсё яшчэ больш ускладніла фота Кейт з дзецьмі, апублікаванае ў каралеўскіх соцсетках, а затым у сусветных медыя ў дзень маці. Аднак журналісты хутка выявілі падман. Паводле расследавання фота апынулася несапраўдным і, хутчэй за ўсё, зробленае штучным інтэлектам.
Прынцэса Уэльская ў твітары патлумачыла, што перабаршчыла з фотошопам, але гэта не дапамагло. Як і не дапамагла публікацыя відэа Кейт і Уільяма, якія нібыта прагульваліся па горадзе.
У выніку 22 сакавіка будучая каралева Вялікабрытаніі выступіла з відэазваротам, у якім прызналася, што змагаецца з ракам і што праходзіць курс хіміятэрапіі.
Натуральна, што навіна выклікала шок, але многія, у тым ліку журналісты і эксперты, не зразумелі, навошта была гэтая гульня каралеўскай сям'і і самой Кейт, чаму ад пачатку нельга было сказаць праўду.
І вось палепшыць, падавалася, бездакорны імідж прынцэсы ўзяліся беларускія піяршчыкі. І мы з імі пагутарылі.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Агенцтва з беларускімі каранямі Round PR Studio адгукнулася на вакансію, якую нядаўна адкрылі ў Букінгемскім палацы. Мы пагаварылі з CEO агенцтва Вячаславам Смірновым пра тое, як выглядае заяўка на такую працу і наколькі этычна хайпаваць на тэме каралеўскага палаца, калі яны перажываюць, шчыра кажам, не самыя добрыя часы. Агенцтва працуе ў Польшчы, але займаецца прасоўваннем і піярам прадуктаў на глабальных рынках. І таму штодня яго супрацоўнікі чытаюць сусветную прэсу, у тым ліку і брытанскія медыя. Таму там заўважылі і знікненне з медыяполя прынцэсы Кейт, і таксама чараду няўдач піярчыкаў палаца, якая адбылася за гэтым.
Вся эта ситуация развивалась таким образом, что в прессе, в том числе в англоязычной прессе, а мы как раз занимаемся продвижением и пиаром на глобальных рынках и читаем ежедневно мировую прессу, то, что пишут в Индепенденте, то, что пишут в британских медиа. И мы заметили, что об этом стали говорить в негативном ключе, о том, что стратегия коммуникации, отсутствие Кейт в эфире, в медиаполе была выбрана не самая удачная. Ну, то бишь, сначала об этом начали говорить в медиа, и поползли слухи, румерс о том, что королевская семья не вполне довольна той коммуникационной стратегией, которую дворцовые пиарщики ей предложили. А потом уже в конце стало понятно, что это не совпадение, когда Букингемский дворец открыл позицию коммуникационного ассистента, на которую мы решили податься.
До того, як створить агентство у Польщі, Смирнов працював начальником отдела корпоративных коммуникаций Волком, тепер А1. И он каже, что кризисы там узникали каждый день, может, на частей, чем у палаци, так что досвід працы с антикризисным пиаром у агентства есть. Але ці можна використовувати для власного просовування такі трагічні новини чужої, хай і королівської сім'ї? Днями принцеса Кейт повідомила, що у її онкологічне захворювання, а довга відсутність у медіаполі була зв'язана з жаданням приватності у такий тяжкий момент. У додаток, дорослим членам королівської сім'ї треба було зрозуміти, якими словами розказати про хворобу дітям Кейт і Уільяма.
Во-первых, мы, несомненно, очень сочувствуем принцессе Кейт в ее случае, в случае с ее болезнью. Я думаю, что это не только наша эмоция, разумеется. Примерно то же самое, наверное, чувствуют ее фаны по всему миру. Принцесса Кейт для меня всегда была и есть, ну, таким идеалом того, как принцесса, наверное, должна выглядеть. Человек королевской крови в целом, начиная от того, что она икона стиля, и заканчивая своей подачей, своим неким имиджем в обществе, в медиа, то, как она это делает. И мне кажется, у нее это очень врожденное такое качество, которое иногда, ну вот это первое ощущение, которое иногда даже не нужно корректировать. У нее это очень хорошо получается. Поэтому, несомненно, мы всегда следим и мы желаем ей скорейшего выздоровления. Я думаю, что это, ну, никакая не трагедия, это одна из стадий, она выйдет из этого состояния еще более сильной, и принцесса Кейт, и монархия британская в целом. Но если мы можем каким-то образом помочь в том, чтобы британская корона не попадала в такие сложные коммуникационные ситуации, как это, то мы в агентстве Round PR Studio будем только рады этому и будем действительно счастливы, если с нашей стороны будет оказана какая-то помощь. Не просто пиар или не просто хайп, а реальная помощь. Ну и для нас, несомненно, в раунд это было бы хорошим опытом, полезным для нас в будущем.
А коли пиар-студию с белорусскими коронями все ж таки выберут для наступного этапа сумовья? Што надзець у палац? Такое пытанне мы таксама задалі Вячаславу Смірнову. Спыталі, ці абмяркоўваюць гэтую тэму ўжо ў іх офісе.
Я думаю, што как только рішэнне Букінгемскі дворец прымет, он, несомненно, з присущей ему чопорнасцю расскажет нам, в чём нужно быць адзетым, и какой протокол нужно будет соблюдать. Мы это обязательно сделаем.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.